Братья, картина, я думаю, прекрасная. Буря приближается, и все ближе и ближе. И на фоне этой приближающейся бури возвеличение Бога. Я думаю, вопрос такой. Бывает, что когда приближается буря, или молния, и гром, панический страх у кого-то. Парализует все, прячется. Ну, вообще, я слышал, где-то, наверное, в Армении землетрясение было. И отец верующий, а сыновья неверующие. Сыновья к нему: папа, папа. А отец говорит: тряси, Господи, а раб твой будет спать. И пошел спать. Оказывается, на кого ужас наводит это? На тех, которые Бога не знают, или, может, забыли, может, не берут во внимание, не берут в расчет. Я вспоминаю, мы посещали Романовича, он в ссылке был в Горном Алтае. Живу я в Степном Алтае. Для меня вообще горы – это всегда ностальгия, потому что после армии я переселился в степи, а родился, где сопки были, и жил детство, юность прошла там, где горы и сопки. А когда вот в этих степях гор нету, а вот мы с молодежью, ну, это еще до брака было, 3 года даже, до свадьбы, мы посещали Романовича и поднимались в горы. Когда мы поднимались в горы, никакого вести о буре не было, а поднялись настолько высоко, что тучи были ниже нас. И вот мы спускаемся с гор и поем вот этот псалом «Великий Бог». И в это время молния как блеснет, но она снизу, как вот дарит гром. Конечно, кто-то скажет: вам-то хорошо было петь, вы выше. Оказывается, хорошо нам, когда мы выше. Тогда хорошо.
Но, может быть, еще с чем-то связано, с каким-то эффектом. Допустим, у нас вот девочка корову пасла, корову одну молнию убила, ее там. Тоже ей теперь, ну какой эффект, да? Или вот наши внуки, когда стреляли, выезжали, теперь фейерверк только стрельнут, то все они там трясутся.
Не, ну это бывает, что панический страх у человека парализует его, ну, действительно, с какими-то переживаниями, и даже на психику человека это влияет. Но, братья, вообще, если мы Бога хорошо знаем и понимаем, то величие Бога, оно и, ну, как в таких действиях, здесь все сравнивается именно с теми переживаниями, которые были в жизни Иова. Они кажутся человеку наказанием, а вообще это вразумление Бога, которое, в общем-то, имеет смысл. И стоит их переносить, стоит воздать славу Богу. Потому что это основная проблема человека, когда он попадает в подобные ситуации, его этот страх парализует, и у него не поворачиваются уста сказать, что Иов говорил чаще, чем другие: Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Прославить Бога, вот это надо. Ну, может это предложить другой выход из этой ситуации, чтобы тебя не поразила молния во время разговора по телефону. Очисть его перед грозой. Да. Братья, конечно, выйти и стать молниеприемником или громоотводом и сказать, что меня, ну, мне не страшен серый волк, или я молнии не боюсь. Это тоже написано: не искушай Господа Бога твоего. Это вторая крайность, все равно существует. Братья, давайте по тексту. С 14 стиха Теперь Елеуй обращает свою речь непосредственно к Иову. Вообще, братья, картина, она заканчивается очень красиво. Елеуй в буре, во время бури приближающейся говорит, ну сначала он говорит ко всем, теперь он обращает свои слова к Иову, потом буря ближе, и Бог заговорил. Как вы себе представляете, друзья, слышали? Я думаю, что нет. Почему? Потому что Бог задает вопросы Иову. И вообще в этом случае Бог, когда ведет индивидуальную работу с каждым из нас, то Он делает это, ну, Он делает это исключительно по то, что мне надо. И мою, ну, работу со мной, мою индивидуальность, Он не открывает всем. А Он, потому что Бог, в общем-то, говорит то же самое, конечно, что сказал Елеуй. Как оно до нас дошло, я думаю, что сам Иов, который все это когда понял, он все это так красиво и описал. Дело в том, что примерно можно себе представить, как когда Господь призвал Павла. Они слышали, но не понимали. Но просто, что все-таки речь индивидуальная. Ну, по крайней мере, нам, может быть, и не надо сильно, ну, да, детализировать или делать выводы, которых нет. Нам в Писании сказано, что разговор у Бога был лично с кем? С Иовом. И вот в данном случае даже речь, обращенная к Иовам, к Иову Елеуем, она тоже уже как бы теперь подводит именно его к готовности выслушать Бога. Буря приближается, возможно, Елеуй и не знал, что сейчас будет разговор Бога. Он в целом-то, как душепопечитель, он заботился о том, чтобы Иов увидел свое, не спорил с Богом, не роптал на Бога, не судился с Богом. Это его желание было. Он очень переживал за этого праведника, чтобы этот праведник оставался праведником. Да, и теперь он говорит, вот, когда уже речь свою закончил, теперь он говорит: «Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании?» Братья, когда он себя представляет, он говорит: «Я совершеннейший в знании» или нет? «Перед тобой совершенный в познании», но не совершеннейший в знании. Оказывается, он о себе заявлял не выше, чем Бог, и даже не так, как Бог. А здесь он говорит о Боге, то есть, братья, те слова, которые вот даже до нашего, ну, в русском переводе, они тоже показывают разницу, что, в общем-то, Елеуй не превозносился. Между прочим, я нашел выписку Макария, вот где Елеуй предстает пред Иовом, он говорит: «Ибо точно слова мои не ложь, с тобой беседует человек, непорочный в образе мыслей». Или: «Перед тобой совершенный в познании». То есть, что имеется в виду? Вот другой, если читает это в подлиннике, то он понимает, что, оказывается, идет речь о том, что образ мысли Иова – образ мысли праведного человека. То есть здесь не высокое заявление о себе, а просто открывается, что в данном случае идет речь об образе мысли праведника. А? Как Иоанн готовил путь Господу, а в данном случае он не Господу путь готовит Елеуй, а он подготавливает... ко встрече с Богом Иова. И я думаю, что он, может, и не предполагал, что эта встреча сейчас прям будет, но он просто со своей стороны, как человек, увидевший праведника, который наговорил много, он хочет ему помочь разобраться именно в том, что он наговорил. Братья, конечно, мы сейчас дочитаем этот отрывок, сделаем последние выводы, а потом запишем 14 пунктов для душепопечителя. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ну, вообще, оказывается, даже Бог бывает раз, и без всякого обогревателя одежду нашу нагреть может. Вот как это все? То есть он настолько вот открывает чудные дела Бога, ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но буря приближается. Но пронесется ветер и расчистит их. Ну, то есть буря проходит, и опять чисто. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога – страшное великолепие. Мы говорим другой раз детям своим, я страшно люблю. Мы говорим, ты что-то несовместимое совмещаешь. Ужасно красивое. Красивое аж до ужаса. Ну, братья, может, игра слов иногда. А вот здесь смотрите. Окрест его страшное великолепие. Почему у Елеуя такое словосочетание? Потому что Господь во всех своих делах великолепен. Или это в милости, или в благоволении, или даже в наказании, он все равно великолепен. Вот, братья, я вспоминаю Саула. Ему страшно. Война с филистимлянами. К Богу Бог молчит. Пророки молчат. Через Урим молчит. И он тогда что делает? К волшебнице. Совсем по-другому было у Давида. Господь говорит, выбирай три наказания. И Давид говорит, лучше впасть мне в руки Бога, потому что велико милосердие Его. А Саул как? Погиб за то, что не взыскал Господа, а обратился к волшебнице. Кто-то скажет, как не взыскал? Он его искал и в откровениях, во сне, в пророках, через Урим. Он его искал, но Бог не отвечал. Бог не давал себя найти. Но, братья, если бы для Саула запасного варианта не было, если бы для Саула был один вариант, страшное великолепие Бога, он упал бы перед Богом и сказал, Господи, делай со мной, что хочешь и что знаешь, но я от тебя не уйду. И Саул был бы помилован. А так как человек, братья, когда у нас остается или есть еще запасной вариант, кроме Бога? Вот это как раз страшное дело. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Эти слова уже опять сказаны кому? Конкретно Иову. А почему он вот в конце уже так твердо? Братья, все равно это остается мнением. Он говорит, объявлю мое мнение и я. Но вообще это мнение обоснованное или нет? А? Оно звучит как убеждение, да. Оно, братья, это тоже одна из черт душепопечителя или качества такое должно быть у нас. Мы не должны слишком заявлять громко, но должны говорить именно то, в чем мы сами убеждены. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Господь отвечал Иову из бури и сказал. Вот так красиво оно все. Заканчивается речь Елиуя. Ну, или она не заканчивается. А можно сказать, Господь заговорил, и это как будто продолжение. А Бог заговорил. А Дух Святой действует. Дух Святой посещает, и человек кается уже не перед проповедником. Вообще, братья, если мы, ну, как есть в некоторых, ну, или в некоторых братьев, кто Елиуя, может быть, так немножко видел сомнительной или противоречивой личностью, и кажется, вот, ну, Петр Францович занялся таким делом, решил поднять авторитет, и, может, чуть перегибает. Нет, братья, я думаю, что роль Елиуя, она все-таки скромна. Это человек, который о себе остается, он вот сделал свое дело, и как не видно, как он пришел, так и не видно, как он ушел. Да, как кормилица. Братья, у нас много еще, может, было бы, ну, есть еще чем поделиться, и сравнить можно речи друзей и Иова, можно выслушать то, что Бог сказал Иову. Бог Иову задал, в принципе, два вопроса. Первый вопрос, или первая речь Бога, она закончилась тем, что Иов отреагировал на первую речь Бога, он положил руку на уста и говорит, Господи, или полагаю, руку мою на уста, говорил однажды, даже дважды, больше не буду. Нет, он говорит, говорил однажды. Даже дважды. А если еще чуть подумать, еще вспомнит и трижды. Но больше не буду. Это не важно теперь, сколько раз. Ну, братья, это опять. Просто это поэзия. Говорил однажды, но не однажды. А даже дважды. Но больше не буду. А после второй речи, он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле. И если Господь говорит в первой вот речи своей, кто сей омрачающий провидение словами без смысла, то потом с этим определением Бога Иов соглашается полностью. Он повторяет потом эти слова и говорит, кто сей омрачающий слова или омрачающий ведение Бога словами, или провидение словами без смысла. Кто сей? Ну да. Ну, он теперь, он признает, что он, в общем-то, не прав перед Богом. Я раскаиваюсь в прахе и пепле. Конечно, красота Иова открывается еще больше в книге Иакова. В книге Иакова не только подразумевается в первой главе Иов, а он, о нем прямо сказано в последней главе, в пятой главе, что вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. То есть идет речь не о всей жизни Иова. Вы видели терпение Иова или слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Какой был конец и когда? После того, как Иов помолился за друзей своих, Господь вдвое воздал Иову. Это конец. Поэтому не сетуйте, поэтому долго терпите до пришествия. Там в тексте об этом идет речь. И в пример злострадания и долготерпения берите пророков, смотрите на Иова и посмотрите на его конец. То есть задача праведника не только, ну, принять наставление, но и помолиться за тех, которые страгают тебя. На первый вопрос Иов сказал, полагаю руку на уста, а после второго он сказал, раскаиваясь в прахе и пепле. Первый вопрос, если ты такой мудрый, нет, где был ты? Ну, да, если ты такой мудрый, то объясни. А второй вопрос, в целом он сводился к тому, если ты такой сильный, ну, он же состязаться хотел с Богом. Теперь Бог ему говорит, слушай, ну, все-таки я, ладно, я не буду уже состязаться с тобой, но вот есть у меня такое животное, Левиафан, а ты бантик завяжи, деткам своим поиграться дай. Ну, хотя бы вот с этим творением с моим разберись. Для начала. И потом все, ну, а потом будем разговаривать. И вот поэтому после первого он говорит, полагаю руку на уста, а после второго раскаиваюсь в прахе и пепле. Но, братья, все-таки главное по нашему предмету это все-таки запись сделать. Я думаю, что, может, кто-то уже делал запись. Да. У меня, конечно, оно немножко по тексту, в последовательности, не по важности вот, качеств души попечителя. И в целом я обозначил так. Качество и подход в вопросах души попечения на примере Елеуя. Качество и подход в вопросах души попечения на примере Елеуя. Ну и потом для души попечителя важно. Двоеточие и 14 пунктов. Первое. Иметь правильное отношение к греху. Иметь правильное отношение к греху. 32.1.3. Иова 32.1.3. Знать Бога. Второе. Иова 36:4. Третье. Иметь желание помочь согрешившему. Иметь желание помочь согрешившему. Это 32:18-20. Четвертое. Не льстить и не иметь лицеприятия. Не льстить и не иметь лицеприятия. 32:21-22. 32:21-22. Второй пункт 36.4. Да, 36.4. Просто это немножко позже было, но по важности я его все равно записал чуть раньше. Пятое. Уметь выслушивать до конца. 32.4.5. Уметь выслушивать до конца. 32.4.5. Шестое. Ориентироваться только на факты. Ну, в данном случае Иллиуй ориентировался не на догадки, не то, что слышал, или то, что предполагал, а то, что, вернее, от кого-то слышал, а что лично сам слышал. А? Ну, не только быть объективным, а именно, ну, не... Понимаете, вот я беседую с человеком, а потом говорю, да знаю я и родителей твоих, и это, и это, и начинается у нас, ну, предположение какое-то, и это предположение мы выдаем, как, ну, как друзья выдавали. Они предполагали, что Иов, но потом они уже говорили, что мы это не предполагаем, а точно ты. Так, шестой, ориентироваться только на факт. 32.11. Седьмой. Объявлять то, что понимаешь, как мнение. Объявлять то, что понимает, наверное, лучше. Объявлять то, что понимает душепопечитель, как мнение. 32.6.17. Ну, с 6 по 17, это 6, 10 и 17. Ну, можно и, но вообще весь этот отрывок лучше пометить, потому что в этом отрывке во всем как раз объясняется, что он как мнение высказывает свое понятие. Восьмое. Понять, какие вопросы есть к Богу, и ответить на них по возможности. Понять, какие вопросы, ну вот у человека есть к Богу вопросы. Для душепопечителя очень важно выяснить отношение человека к Богу, другими словами. Ну а если по книге Иова, то Иллиуй, он понял, какие вопросы у него есть к Богу, и он постарался на эти вопросы, которые к Богу были у Иова, ответить. Ну, то есть понять человека, что за проблема, и постараться ему эту проблему. Ну, я, братья, может, пример приведу. Вот я уже как-то, может, и рассказывал об этом. Я оформлял документы однажды. Ну, людям документы оформляю. И вот встречается Аввакумовна. Когда мы Аввакума изучали, наверное, я тогда приводил этот пример. Ну, я записываю имя, фамилию, имя, отчество, и попутно говорю, какое красивое у вас отчество. В Библии пророк Аввакум – это пророк и человек, который во всех обстоятельствах всегда был доволен и всегда славил Бога. А она как, давай материть Бога. В общем, я съежился. Мне неприятно было. Я тут зацепил, оказывается, тему. А я придержал ее документы, людям другим документы отдал, когда они ушли. Остались мы наедине с ней. Я спрашиваю. Я говорю, почему или откуда у вас такая взялась обида на Бога? Почему вы обижены так на Бога? И она тогда говорит... Одного сына отправила в армию, в цинковом гробу привезли. И второго тоже, а у меня всего два сына. Как мне на Бога не обижаться? Я говорю, ну, горе это действительно большое. Я говорю, а вам известно, как ваши сыновья уходили из жизни? Ведь очень много свидетельств, что когда смерти смотрят в глаза... Тогда люди каются перед Богом и получают спасение. А как ваши сыновья уходили из жизни, вы знаете? Она говорит, ну откуда мне знать? Я говорю, а может быть, они с Богом? А вы обижены на Бога, и даже в вечности будете с ними в разных местах. Ну, я отдал ей документы. Я представляю, что Елиуй старался понять Иова, чтобы у него обиды на Бога не было. Потому что Бог все делает всегда наилучшим образом. Лучше не придумаешь. И вот это, ну, как-то я хотел выразить в этом пункте. Понять, какие вопросы есть к Богу, и ответить на них. Для душепопечителя это важно. Понять, какая проблема у человека с Богом, чтобы, ну, помочь человеку разобраться. Братья, не просто вот ответить, имеется в виду, чтобы Бога оставить в понятиях человека каким? Справедливым, любящим и единственный, который никого не угнетает, а всегда промышляет о земле. Ссылка есть 33.1.7. Да, это по восьмому. 33.1.7. Говорить только то, что точно знаешь. Девятый. Говорить только то, что точно знаешь. Ну да. Ну, оно, там немножко другое. Ориентироваться на факты. Ну и ориентироваться, ну и говорить только то, что точно знаешь. 33.8. Братья, вот здесь, может, в этом пункте, ну, то есть, он говорит не обо всем, в чем виноват, а вот именно в этом, Иов, ты не прав. То есть, определить именно степень вины человека или именно в чем вина человека перед Богом, и чтобы касаться именно только этого вопроса, чтобы не перегрузить, потому что ты можешь, перегружая, ты человека настраиваешь, ну, против себя, и он не способен тебя выслушать. Ну, тоже, может, практический пример. В душепопечении это очень важно. Один служитель как-то беседовал, в общем, к нему пришел молодой человек, он собрался жениться, и собрался жениться на сестре, которую служитель думал, что она ему не подходит. И он начал ему рассказывать, кто она. Она лентяйка, она неряха. Она, в общем, разрисовал, думал, что он не возьмет. Убедил. А он взял. А он взял, не послушал его, и потом ей все рассказал, что про нее знает служитель. И доступ в эту семью у этого служителя закрылся на всю оставшуюся жизнь. Так душепопечителю поступать нельзя. Если даже ты что-то знаешь, то ты должен сказать только то, и так еще сказать. Ну, вообще предупредить надо бы, если есть переживание за молодого человека, чтобы он, ну, не прилип, вернее, не влип вместо прилип. Ну, предупредить можно, ну как? Я бы сказал, обрати внимание на семейство, из которого она. Обрати внимание на, ну, вообще, как она живет, как она может быть, делает какие-то дела. Ну, просто взвесь все, потому что тебе жить с ней и всю оставшуюся жизнь. То есть задней скорости там не существует. Вступил в брак, и это твое. И вот, ну, что вот обратить внимание надо, чтобы ты, потому что это будет, это твое. Ну, я считаю, что вполне нормально, но не больше. Должны. Прошу прощения, братья, я в многословии не избежать. Десятый. Указать, в чем человек не прав. Как раз по десятому пункту. 33.12. И 35.2.3. К этому же пункту. 35.2.3. 11. Ну, это из книги Иова. Помочь увидеть, что хорошо. Помочь увидеть, что хорошо. Ну, то есть, если мы в 10 говорили, в чем неправильно или что плохо, ну и помочь увидеть, что хорошо. 34 со 2 по 4. И 36:2-3. 34:2-4 и 36:2-3. 12. Не ставить себя выше обличаемого. Не ставить себя выше обличаемого. 34:37. Не ставить себя выше обличаемого. 34:37. Братья, это по Писанию, не почитай другого, или почитайте один другого высшим себя. То есть, если даже человек и какой-то нуждается в поправке, то я не должен выше, ну, ставить себя. 34:37. 13 пункт. Предупредить о последствиях. Предупредить о последствиях. 36:21. И 14 пункт, он лучше бы подходил первым быть. Всегда возвеличивать Бога. Но он вообще как завершающий аккорд, пусть в 14 останется, чтобы это, об этом помнить. Всегда возвеличивать Бога. Да, и всегда возвеличивать Бога. Но у меня вывод такой, или итог. Задача душепопечителя... Нет, задача попечителя согрешившему войти в присутствие Бога и раскаяться перед Ним. Задача попечителя помочь согрешившему, помочь согрешившему войти в присутствие Бога и раскаяться перед Ним. По 14 пункту, это вот 37 глава. Вообще, 24, нет, наверное, 23-й. 23 стих, он как бы обобщает, а вообще вся 37, 23 стих. Братья, нам нужно учитывать в душепопечении что? То, что настоящим наставником является Бог. И даже если мы нерадивые душепопечители, Бог все равно будет наставлять. Но если мы в этом случае, Бог не пренебрегает нами или пользуется нами, у нас есть право, у нас есть возможность поучаствовать, но всегда надо направлять к Богу.